SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Как-то сложилось, скорее всего, случайно, что месяц август в разные десятилетия становился исторически важным, иногда краеугольным. Итак, календарь исторических дат. Читаем прессу. 19 августа 1991 года – день, когда произошел августовский путч. Этот день навсегда изменил историю России. Многие годы мы не можем до конца осознать, что именно значили эти три дня в 1991 году, когда тысячи россиян вышли к Белому дому. Многие знают об этих днях только по учебникам истории. Известный журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков решил устроить полное погружение в ту эпоху с ее музыкой, едой и даже астрологическими прогнозами. Но мы, разумеется, познакомимся лишь с короткими фрагментами его передачи. Среди многих участников этой программы был и Михаил Ходорковский, с которым Павел Лобков связался по скайпу. Вот короткий фрагмент их беседы.
Ну, конечно, хорошо помню. Я помню, как вот это вот все наше традиционное Лебединое озеро и сообщение о том, что введено чрезвычайное положение. И, собственно, у меня не было никакого в этом отношении выбора. А я в тот момент, как и мой друг Леонид Борисович Нежный, были советниками председателя правительства Российской Федерации, мы поехали в Белый дом.
А что делали в Белом доме?
Отвечали на вопросы, которые возникали у председателя правительства и у его министров.
Какая экономика, если вообще неизвестно, что будет завтра? Вы за свою судьбу волновались или вы с самого утра 19 августа понимали, что они обречены? Вот если сейчас уже совсем честные истории, вам тогда было страшно?
Без всякого сомнения. Более того, я был абсолютно уверен, что, конечно, Белый дом будут штурмовать. И в лучшем случае мы отправимся оттуда в тюрьму, но в худшем случае до тюрьмы мы не доживем.
А скажите, пожалуйста, вы чувствовали опасность для своего бизнеса? Вы понимали, что вас отберут буквально завтра или послезавтра, если они придут к власти?
Бизнес был только инструментом, поэтому вопрос о бизнесе, он как-то в голову не приходил. Вот то, что самого могут убить, ну, а об этом, конечно, думалось, а как не думать.
И по сей день Геннадий Зюганов, главный коммунист России, обвиняет в той давней истории власти, о чем 19 августа уже нынешнего года он заявил журналистам РИА Новости. Вот несколько цитат из его выступления. «Можно было избежать событий августовского путча 91 года, и мы пытались. Мы воссоздали компартию РСФСР. Михаил Горбачев, президент СССР, Александр Яковлев, вице-президент, дико сопротивлялись этому, но мы воссоздали. Но если бы мы это сделали на год раньше и укрепились бы, то не дали бы Горбачеву разрушить Союз, не дали бы Борису Ельцину провести госпереворот. СССР нуждался в реформах, но вместо этого руководство страны продолжало ломать руль государственного корабля по имени СССР. Это была не просто партия, это была система организации, управления, контроля и обеспечение всей жизни страны. Все равно, что из человека вынимать нервную систему вместе с позвоночником», привел в сравнение глава КПРФ. Нынешние протесты во благо или во зло? На этот вопрос по-своему отвечают режиссер Константин Богомолов и журналист Сергей Пархоменко.
Я думаю, любое движение, если оно не связано с какими-то трагическими последствиями, драматическими последствиями, оно во благо. Общественная энергия, которая бурлит, это хорошо. Мне не нравится, когда применяется неадекватная жестокость по отношению вообще силы, по отношению к людям, которые не проявляют никакой серьезной активности, которые не нападают на полицию. Мне не нравится, когда город оказывается покорен полностью лицей силами. Мне не нравится, когда по городу невозможно становится перемещаться по тем или иным причинам. Мне в равной степени не нравится, если людям не дают нормально реализовывать свое право на политическую борьбу, на выборы, на свободу слова и прочее. В равной степени мне не нравится любая форма истерии, которая может исходить как от власти, так и от условных протестующих или некоего условного там сообщества, которое берет на себя некое право выражать эту энергию протеста. И у меня есть большие сомнения, что в целом ряде случаев эти люди реально выражают эту энергию протеста, что они действительно искренне, и что они не начинают пользоваться в своих интересах этой энергией.
Сергей Пархоменко.
Я скажу, может быть, вещь, которую от нее меньше всего ждут, я бы вообще предпочел, чтобы этих протестов не было. Потому что я бы предпочел, чтобы были какие-нибудь другие инструменты. Во всяком случае, чтобы был бы больший выбор этих инструментов. Один из них может быть протест, чтобы можно было выбирать. К сожалению, люди оказались в ситуации, как в шахматах или там, не знаю, в игре в бридж, форсированного хода, когда они вынуждены делать ход, потому что у них нет другого. К сожалению, в данном случае это право превращается в обязанность, просто потому что нет другого способа никак это выразить. К сожалению, российское общество к исходу 2020 года правления Владимира Путина оказалось вот в таком положении. Кроме всего прочего, нет еще партии, которая взяла бы это на себя и которая защищала бы меня вместо меня. Одну такую партию я знаю, сколько их раз, 8 не зарегистрировали уже, навальнистскую. Я вообще рассчитывал раньше, что вот появится партия, которая будет что-то такое отстаивать. У меня нет профсоюза, который бы работал, у меня нет профессиональной ассоциации, у меня нет механизма коллективного иска, у меня черт знает, чего только нет. У меня есть только возможность выйти и орать. Мне не нравится эта история, но я не вижу ничего другого.
Телефоны в школах. Социология против. Министерство просвещения высказалось по поводу вреда телефонов в школах, одновременно заявив, что сами школьники активно поддерживают их отсутствие. Мотивы подобного высказывания якобы опираются на социологические исследования. Поспорить с социологами и с министром просвещения госпожей Васильевой взялся журналист Антон Красовский.
Я уверен, что социологии никакой нет на самом деле, и как все социологические цифры в нашей стране, они просто придуманы в голове у какого-нибудь мелкого чиновника, в данном случае Министерства просвещения, я думаю, что и Васильева, который ходит бесконечно в бриллиантах, в огромных часах за 50 тысяч евро и рассказывает про деградацию уровня образования в нашей стране. Конечно, верить этому всему нельзя, потому что школьники против телефонов, как пчелы против меда. Мы прекрасно все это знаем, что наконец уже появилось поколение, которое в этих гаджетах живет, и более того, ничего нет плохого в том, что люди в этих гаджетах живут, потому что из этих гаджетов они узнают о существующем мире, думаю, ну, по крайней мере, не меньше, чем они могли бы узнать из Илиады и Войны и мира. Вот так я в этом абсолютно убежден. Только никто не отберет у школьников никакие телефоны, перестанет. Потом школ так много в нашей стране, и реальный распорядок и правила этой школы зависят исключительно от директора. А ни в коем случае не от Министерства просвещения, не от министра, от которых не зависит в нашей стране буквально ничего. Школы являются муниципальными учреждениями, к федеральному министерству они не имеют никакого отношения, в том числе и материального. А поэтому говорить министры, его заместители и вообще прочие сотрудники этого удивительного ведомства могут абсолютно все что угодно, вспоминая, что они наследники Надежды Константиновны Крупской, она тоже говорила все что угодно, но в последние годы помалкивала. Я бы, честно говоря, на месте нынешнего министра тоже почаще помалкивал. Это очень полезно в нынешней обстановке.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Radio. SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.